Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. 18 часов 4 минуты в Москве и Петербурге такое же время. В ближайший час попробуем подвести политические итоги недели. Ну, в смысле, может быть, не все, но основные ключевые, так сказать, политические новости текущей недели, уходящей недели, обсудим в эфире. Ну, традиционно уже напомню о наших координатах. 9-6-8-7-6-6-3-3-11 номер WhatsApp для ваших сообщений, телеграм-канал «Радио Спутник», рутюб-канал «Радио Спутник», ВКонтакте. В общем, мы представлены везде, с нами можно связаться, поговорить, задать вопрос, что-то прокомментировать. Ну и телефон прямого эфира 951-05-66, 951-05-66. Попрошу вас, обращаюсь к слушателям, может быть, свои какие-то наблюдения о главных политических событиях недели озвучить в нашем эфире. Ну, мало ли, что-то мы упустили из виду или посчитали второстепенным, там, да, а для вас это важно. Пожалуйста, сообщите нам об этом, 951-05-66. Ну что, начнем мы с шестого пакета антироссийских санкций, о котором не смогли договориться в ЕС. Агентство Bloomberg сообщает, что соглашение не было достигнуто, в частности, из оппозиции Венгрии. Ну, я напомню, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании новых ограничительных мер. Они включают постепенный отказ от российской нефти, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание российских СМИ и персональные ограничения в отношении некоторых граждан России. Но и здесь очевидно, что вопрос нефти или отказа от российской нефти стал краеугольным для некоторых стран, которые сильно зависят от российских энергоносителей, от поставок этих энергоносителей. И, конечно, они не могут свой голос, так сказать, вмешивать в этот единый хор, как, например, Будапешт, Венгрия. Ну, стоит, наверное, еще сослаться на Вячеслава Володина. Посчитал спикер Государственной Думы, сколько в отношении Москвы всего было введено санкций. Ну вот, с 2014 года, да, 2014 года. Посчитали и выяснили, что всего за эти истекшие 8 лет в отношении Москвы было введено более 10 тысяч санкций. 10 тысяч, даже чуть больше. Причем до начала специальной военной операции менее 3 тысяч, ну, 2700, что-то около этого. Это с 14 года, с 14 по 22. А вот начиная с 24 февраля более 7 тысяч. Более 7 тысяч. Володин подчеркивает, что число введенных против России ограничений больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Больше, чем за всю историю существования. Никогда такого не было. Это беспрецедентное число ограничений в отношении какой-либо страны. Так что, в общем, тоже, да, здесь есть над чем задуматься. Ну и в продолжении темы вот этой, что в Евросоюзе не смогли договориться, сегодня выступал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Выступал он на Конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов. Выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, которые освободили Германию 70 лет назад от нацизма, но одновременно с этим назвал нынешний день, 8 мая 2022 года, днем войны из-за событий на Украине. Это по мнению Штайнмайера. При этом немецкий президент высказал, ну, такую удивительную, на мой взгляд, вещь, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. Что говорит Штайнмайер? Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая, день войны, по мнению президента ФРГ. Вот так. Так что нет никакой солидарности. Не только, так сказать, на практике, да, вот в Еврокомиссии, которая должна была принять шестой пакет ограничительных мер, но и в идеологическом смысле тоже нет никакого единства. Об этом говорит немецкий президент, который указывает, что снова миллионы людей бегут от войны, благодарит граждан Германии и соседних стран за солидарность с Украиной. Солидарность означает и оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций, которые мы еще никогда не вводили в истории ЕС. Так что, как-то так. Политический аналитик Павел Шипилин с нами на прямой связи. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот нет единства в Европе ни на практике, ни в теории, как бы в идеологической сфере. При этом немецкий президент говорит, что несмотря на отсутствие единства, да, на крах мечты о едином европейском доме, президент Германии говорит о солидарности. Солидарности в отношении антироссийских мер. Есть единство или нету?
Да, вы понимаете, идеологическое единство, потому что оно и, в общем-то, есть. А мне кажется, что сейчас просто метаморфоза проходит вот именно идеологическая, потому что если раньше можно было рассуждать о правах человека, так сказать, и о европейских ценностях, то сейчас во главу угла стала экономика. И вдруг неожиданно для европейских стран они стали, ну, не все, конечно, а те, кто зависит от российского газа, они вдруг поняли, что идеологию надо немножечко подредактировать. И вот именно в части прагматизма и в части, я бы сказал, даже такого суверенитета. А вот оказывается, общеевропейские устремления, которые провозглашены, они вредят огромному количеству стран. Если некоторые главы государств, вроде там Венгрии, да, Хорватии, условно, там еще кого-то, они готовы отстаивать свой суверенитет, то Германия, совершенно понятно, что она сдалась на милость англосаксов, и она, в общем, им теперь особо, ну вот, и тому же Штайнмайеру, и, так сказать, Шольцу, их не особо интересует, не говоря уже о Бербок, не особо интересует, как себя будут чувствовать рядовые немцы. То есть они абсолютно проамериканские, и они готовы вслед за Америкой пустить, если не всю Европу, то, по крайней мере, Германию, они совершенно точно готовы пустить по миру. Вот.
Но вот разве, ну вот тут я, так сказать, позволю себе как-то усомниться в этом. Но мы же помним вот эту историю с «Северным потоком-2». Мы же помним усилия и потуги Вашингтона, попытки давления, оказать давление на Германию, но все было тщетно, так сказать. Они всегда действовали в рамках собственных интересов. Что теперь по-другому?
Ну, с моей точки зрения, тогда Германия не ожидала, что американцы настроены настолько серьезно выяснять отношения с Россией. То есть они надеялись на то, что среди вот между молотом и наковальней можно каким-то образом уцелеть. И, в общем, «Северный поток-2» заработает, и Германия по-прежнему будет экономическим локомотивом, ну, в общем-то, таким глобальным, не только общеевропейским. Но, как мы видим, все изменилось, поскольку для англосаксов нужно... Они же несколько задач решают. Они не только нас пытаются, да, уничтожить. Они пытаются уничтожить еще и своего довольно серьезного конкурента. Это Евросоюз. Поэтому сейчас под лозунгом борьбы с Россией они, мне кажется, пытаются решить и эту проблему. То есть Европа должна быть ниже, так сказать, ниже пола. Это нужно британцам, это нужно этим американцам. То есть они хотят, как бы, мне кажется, реанимировать некий такой план Маршалла, который должен Европу спасти. То есть вот они сейчас, видимо, начнут каким-то образом там сланцевый газ, который в 2-3 раза дороже, за любые деньги европейцы будут покупать. Ну и если Германия начнет покупать такой дорогой газ, то, естественно, как экономика глобального масштаба, она прекратит свое существование. внимание, что, в общем-то, для американцев, для англичан и прочих англосаксов это, в общем, как раз нормальный такой вариант. А поскольку они, все медиа сейчас подчинены глобалистам, то, естественно, накачивают антироссийской вот этой риторикой пропаганды, провокациями типа Бучи, да, то есть чтобы население Германии, оно, значит, восприняло
ну да, легитимизировать, ну, как бы, да, заручиться.
Конечно, с удовольствием, да.
А вот скажите, а получится, в общем, это? Здесь любопытно высказался Дмитрий Медведев, экс-президент и зампредседателя российского совбеза. Говорит, что в Европу снова проник призрак коммунизма. Дмитрий Анатольевич, видимо, ознакомился с публикацией «Эль Паис», которая написала, что в Еврокомиссии предложили членам ЕС делиться газом в случае прекращения поставок газа из России. Толстых европейцев, пишет Медведев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов, Маркса и Каутского. Ну и допускает зампред Совет Безопасности, что члены Евросоюза одновременно могут вести нормирование энергопотребления. И Медведев заявляет, что после этого и до продуктовых карточек недалеко. Но вот это идеологическая все равно тема, антироссийская идеологическая тема. Мир важнее прибыли, говорит им президент Зеленский. И мне кажется, что в этом смысле в Брюсселе повторяют эту мантру. Да? Мир важнее прибыли. Удастся ли доказать европейцам вот этот аргумент? Поверят ли в это европейцы?
Да нет, ну, конечно, поверят. Они поверят до ближайшей зимы. Потому что сегодня как раз можно, конечно, летом говорить о том, что вот надо как-то наказывать Россию, как мы себя безобразно ведем и так далее. Так сказать, давайте все плечом к плечу в едином порыве накажем. Но потом все-таки наступит некое такое отрезвление, потому что, ну, холодные батареи, да, там, так сказать, безработные. А речь-то идет о миллионах безработных уже не просто так. Все, так сказать...
Ну, будем делиться, они говорят. Они говорят, будем делиться. У Германии именно, побольше... В Италии чуть побольше, ну, отсыпем там, в смысле, отольем, или это что, как это в отношении газа, можно
Бог
сказать?
Бог в помощь, нет, пожалуйста. Мне просто кажется, что это сейчас, пока вот накачка идет вот этими лозунгами, сейчас это все будет сходить с рук. Потому что немцу, рядовому бюргеру, не приходит в голову, что, так сказать, ему не придется мыться под душем, так сказать. Не то, что там раз в неделю или раз в две недели, а вообще, так сказать, не получится, потому что слишком дорого это будет, так сказать, обходиться. Они еще не готовы привыкнуть к мысли о тотальной нищете, а ведь толкают именно к этому. Американцы, так сказать, и англичане, они толкают именно к этому. Сегодня, говорю, пока тепло, это еще проходит, и нормально реагируют европейцы. А вот спустя год-два, допустим, мне интересно будет посмотреть на то, как богатенькая Германия оказывается просто-таки тотально нищей. Я себе не представляю, как себя будут вести рядовые немцы, да, вот в совершенно новой реальности. Сейчас они пока ее не ощущают.
Понятно, не осознают. Да, еще не дана она им в ощущениях. Это реальность. А давайте на секунду прервемся, после чего обсудим еще новости.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Ну, а также жмем на колокольчик, пишем комментарии, выводим в топы. Все это можно сделать на канале «Радио Спутник» в Рутюбе. Ну что, напомню, Павел Шипилин с нами на прямой связи, политический аналитик. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер. Теперь российское правительство должно определить списки лиц, в отношении которых нужно вводить ответные санкции. И, в общем, вот некоторые эксперты полагают, что документ носит институциональный характер. Да, я напомню, что он предполагает запрет на сделки с физическими и юридическими лицами. Там много чего непонятного в этом законе. Не в самом законе, а в механизме его применения. Еще совсем непонятно, как он будет работать. Потому что раньше предполагалось, что эти списки санкционные должен формулировать Совбез. А теперь выясняется, что не Совбез, а правительство должно определять списки подсанкционных лиц. В общем, много чего непонятного. А главный принцип в этих ответных мерах какой, на ваш взгляд, Павел Петрович?
Мне кажется, он неправильный. Позволю себе поспорить.
Пожалуйста, да, это любопытно.
А знаете почему? Потому что, честно сказать, мне уже как-то, ну и не только я думаю, мне как-то надоело уже слышать о том, что мы зеркальные меры, что мы отвечаем. Нам пора брать инициативу в свои руки. Ну, каким-то образом, ну, понимаете, если они говорят в открытую, что, значит, они от угля откажутся от нашего...
Уже отказались от нефти теперь. Теперь от нефти.
Да, от угля там до конца лета, от нефти до конца года и так далее. То есть у них какие-то такие планы. Ну, давайте пойдем впереди, так сказать, да, давайте скажем, ребят, ну все, с 1 июня нефти не будет. Ну, условно, я говорю, да, так сказать. Вот. Нет, мы все равно предпочитаем пока что отвечать. Ну, вот у меня такое ощущение. Я понимаю, конечно, и правительство там, бюджета не хватит денег, еще чего-то. Хотелось бы какие-то последние крохи, так сказать, добрать, прежде чем переходить. Может быть, добивают все-таки того, чтобы... мы не выглядели инициаторами. Но, ну, раз уж пошел такой серьезный разговор по-крупному, ну, наверное, надо все-таки европейцев ставить перед фактом. Все, ребят, мы в ваши планы не будем играть. Ну, у нас есть собственные планы.
Да, позиция понятна. Но с 18-й стороны, вот я так думаю, но, видимо, это должно нам говорить, там, свидетельствовать, что... Мы тоже разделяем, мы тоже не видим Европу как нечто такое однородное. Но потому что даже те санкции, которые принимают там юридические лица, компании какие-то, да, которые приостановили там работу на территории России или полностью отказались от нее, в общем, там тоже ведь очень часто это, ну, так сказать, видимо, делается под неким давлением. И мы в этом смысле входим в положение наших контрагентов. Но не всех, так сказать, да, под одну гребенку, а как-то подходить более точно. Поэтому правительство должно определять списки.
Нет, ну, само собой, конечно, нельзя всех подать. Зачем же, если к нам настроены нормально, я сейчас не говорю дружно, хотя бы прагматично, типа да. Венгрии, ну, почему бы нет, мы, конечно, к Венгрии у нас бы должно быть и будет особое отношение всегда, будет у нее и газ, и нефть, там, все, что ей нужно. Вот. А другие страны, так сказать, с другими странами у нас должен быть разговор довольно жесткий, ну, как мне представляется. А он, собственно, и есть жесткий. Вот, то есть они позволяют нам жесткость, мы позволяем себе ответную жесткость. Ну, давайте мы... сами как-то будем вести себя более адекватно в ситуации. Ну, мне бы так хотелось, по крайней мере. Хотя я понимаю, так сказать, стремление президента все-таки добиться некого компромисса и сделать так, чтобы Россия не выглядела в данном случае таким вот экономическим агрессором. Да? То есть не мы ставим Европу в такую ситуацию. Они себя загоняют в этот угол сами. Эту позицию я понимаю, но мне, как, так сказать, россиянину, как патриоту, хоть хотелось бы, чтобы все-таки мы работали немножечко на упреждение. Я думаю, что до этого все равно дело дойдет, куда нам деваться. Они уж совсем закусили у дела.
А вот в этом связи, объединяя предыдущую тему, вот ограничение, шестого пакета ограничений и нынешнюю, если возвыситься, так сказать, и более общо посмотреть на ситуацию, а на ваш взгляд, вот перспективы будущего России и Европы. Потому что я помню, там в 2019 году, да, российский президент произнес эту формулу. То, что сегодня кажется невозможным, завтра будет чуть ли не обязательным, да. То есть то, что сегодня кажется невозможным, завтра будет обязательным. Это касалось отношений России и Европы, Москвы и Брюсселя. Тогда речь шла о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Это в 2019 году. Но и сейчас мы слышали от президента, что Россия ни от кого не собирается закрываться. Мы ни от кого не собираемся закрываться, говорит президент. Как вы вообще видите вот эти вот наши двусторонние отношения?
Я вам скажу, как я их вижу. Я их вижу восстановленными, все эти отношения. И я по этому поводу могу вам сказать, что я огорчаюсь. Потому что, понимаете, вот когда закончилась спецоперация на Украине, тогда, ну, как вот как было с Крымом, когда все встрепенулись, там что-то такое, санкции, шманцы, там, пытались там, вот, а потом попривыкли к этой мысли, стали оговариваться, на картах там наносить этот самый Крым уж как раз. И так же произойдет после того, как будет закончена спецоперация на Украине. То есть какое-то время, естественно, Европа еще потянет, так сказать, ну, а потом, поскольку некуда деваться, поскольку газ, нефть, дрова и уголь, это для Европы это все, и все это из России идет, по крайней мере, наполовину, то, естественно, они попытаются отыграть все это назад, и я подозреваю, что мы на это пойдем. Вот понимаете, то есть вот чего бы мне не хотелось. Вот сегодня момент истины, когда, в общем, произошел, так сказать, мы все поняли, что с Западом нам не, ну просто мы не сможем с ними договориться никогда, у нас слишком разные интересы. Вот, всем все понятно, мы хотим, мы собираемся с Западом, в общем, рвать экономические связи, ну, либо по собственной инициативе, либо по инициативе Запада. Вот, все случилось, мы ищем другие рынки, и, скорее всего, мы их найдем через какой-то там время. А вот когда Запад будет отыгрывать назад, вот тогда, мне кажется, нам бы как-то потверже себя все-таки вести. Причем я вам больше скажу, пройдет 20, 30, 50 лет, следующие поколения будут опять обмануты, будут опять находиться в плену иллюзий по отношению к Западу, потому что Запад, так сказать, в какой-то момент он начнет опять сладкоголосить, так сказать, в нашу сторону, говорить о том, как нам хорошо будет от Лиссабона до Владивостока или там до Урала, как Деголь говорил, хотя бы общую, правда, говорил об общей, кстати, безопасности. Вот, то есть, да, конечно, это хорошо, это правильно, но для этого Европа, да, вот этот субконтинент именно, он должен все-таки каким-то образом освободиться от диктата, от давления англосаксов. То есть как только приходит нормальный какой-то патриотически настроенный глава государства, вроде Деголя, да, там все сразу становится понятно, да, он пытается, он рвет отношения с Америкой, рвет отношения с перманентными врагами Европы, отправляет к ним, так сказать, тонны этих долларов и так далее. Но после этого его, видите, скидывают, так сказать, там, цветной революции 68-го года. То есть англосаксы, они очень жестко действуют по отношению ко всяким отслушникам. Так вот, если Европе хватит воли отстоять свой собственный суверенитет, хотя бы на уровне Евросоюза. Там же тоже все нашпиговано англосаксами, ну, в смысле, их ставленниками в этом Брюсселе, или как сейчас в Германии, или как во Франции. Вот что должно произойти. А так-то мы, конечно, мы согласны. Мы-то суверенные, а они-то нет.
Ну да, с этим разобрались. Более точно процитирую, нашел, вот пока мы с вами разговаривали, цитату президента 19-го года, 19 августа 19-го года. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Это по поводу Европы, от Лиссабона до Владивостока. Ну что, еще одна тема, тоже важная. На этой неделе несколько раз обсуждали ситуацию на Украине. В частности, «Азовсталь» обсуждалась. ООН и Международный комитет Красного Креста провели 3 операции по эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината. Всего было эвакуировано 182 человека. Все освобожденные лица, по заявлению штаба территориальной обороны ДНР, были направлены в населенный пункт Безымянный, где им предоставили медицинскую помощь, ночлег, питание и так далее. Те гражданские, которые захотели выехать на подконтрольную Украине территорию, были переданы представителям международных организаций ООН и Красного Креста. Вот скажите, пожалуйста, а почему никто не обращает внимания, в принципе, на сам факт, так сказать, наличия мирных жителей на территории Азовстали? Но это же конкретное прикрытие. И по сути, это свидетельствует о двух вещах. Ну, в смысле, или-или. Или батальон Азов националистический, который находится на территории металлургического комбината, не выполняет приказы Зеленского. Зеленский говорит им, выпустите, да, выпустите. Они говорят, нет, не выпустим мирных жителей. Или наоборот, Зеленский не отдает такой приказ. Но в том и другом случае это очень плохо для Украины, ну, с имиджевой точки зрения, которая теперь так принято заботиться в этом информационном мире, в котором мы живем. Почему же на это никто не обращает внимания, Павел Петрович?
Да, Да потому что это мы с вами думаем, что это плохо отражается на репутацию. На самом деле, это же, мы же понимаем прекрасно, что всем процессом руководят американцы. Да? То есть вот на данный момент, ну там Илон Маск, так сказать, им интернет обеспечивает этому самому Азову, но мыслимое дело. То есть для них абсолютно без разницы, кто держит в руках оружие. Откровенные террористы вроде Азова, которые берут заложников мирных жителей, так сказать, ими прикрываются. ВСУ там, так сказать, и так далее. То есть им совершенно все равно. Это так было всегда. Это мы с вами возмущаемся, что национализм, фашизм, так сказать, поднимает голову, да, в данном случае на Украине, но вообще по всей Европе. А ведь совершенно недавно только пришло осознание, что Европа не была против нацизма. Они отлично, так сказать, уживались с нацизмом во времена Первой мировой войны. И в конце концов, так сказать, мы-то воевали со всей Европой.
Да, да, пора заканчивать, да. Спасибо большое. Спасибо, Павел Петрович. Политический аналитик Павел Шипилин был с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей будет длиться 3 минуты, после чего продолжим обсуждать итоги недели.